были на фестивале «Гуляй-поле», да?
Да, «Гуляй-город». Хотя
«Гуляй-город»
хочется всегда
он
его назвать
назывался. Почему-то
«Гуляй-поле».
я где-то читал, что он «Гуляй-поле». Я в новостях смотрел, потому что, по идее, там, конечно, должен называться «Гуляй-город», но странно, что это был «Гуляй-поле». Я просто скажу пару слов, что этот фестиваль посвящен 450-летию битвы при Молодях, которая, кстати, незаслуженно у нас как-то обойдена в истории. На самом деле, исторически важнейшая битва, когда русские войска одержали победу над войсками крымского хана Девлет-Гирей, по-моему, его звали, тем самым защитив русское государство от захвата. Годом ранее, в 1571 году, напомню, что тот же самый товарищ Гирей в Москву-то пришел, Москву сжег, ну, все деревянные постройки, кроме Кремля, сгорели. Это был один из крупнейших пожаров в истории Москвы. Огромное количество, сейчас не возьмусь, не историк, но огромное количество русских людей было угнано в рабство, там десятки тысяч людей, огромное количество людей погибло. Европа, кстати, радовалась, как свидетельствуют летописи. И вообще будущее русского государства было очень туманным. На следующий год тот же крымский хан собрал войско более мощное и пошел уже окончательно порабощать, то есть устраивать эту самую татар-монгольскую игу, только уже под крымским ханом, номер два. Вот. И, в общем, наши войска отстояли это, проявив тактическую смекалку меньшими силами, как раз с помощью вот этого самого технического приспособления «Гуляй-город» это было сделано. Вот, но это я так коротко для слушателей. А вы, Дарья, что там делали? И был, да, в этом году был мощнейший фестиваль, 450 лет. Вот я у губернатора Воробьева прочитал в телеграм-канале. 30 тысяч зрителей, значит, там реконструкция битвы, кулачные бои и так далее. Но я так понимаю, что там была еще какая-то интеллектуальная программа. Ведь вы там явно не в кулачных боях участвовали, да?
Да, причем кулачные бои, кстати, это интересно. На этом фестивале, вообще этот фестиваль проводится уже довольно давно, с 2009 года, но, как правило, там исключительно историческая реконструкция. Вот того самого события, которое вы описали, пушки, собственно, войска крымские, войска крымского ханства, войска русские. Кстати, интересно, что их численность тогда, в 1572 году, была совершенно неравной. Со стороны крымской было 40-60 тысяч крымские татары, со стороны русских войск было примерно 20 тысяч. 20 тысяч человек разгромили 40-тысячное войско, действительно, Девлета I Гирея. Я занималась непосредственно кураторством программы интеллектуальной. У нас были лектории, в котором мы говорили не только об историческом значении этой битвы, но говорили и о смыслах будущего. В принципе, мы пригласили ряд философов, которые рассказали об империи. Например, что такое империя, как она мыслится, на каких основаниях она создается. Можно ли приводить параллели между тем событием, того наступления на Россию и нынешним? Сделали вывод, что, безусловно, есть сходство. Ведь тогда именно Ливонское царство радовалось наступлению на Москву, радовалось сожжению Москвы. И вся та же геополитическая конфронтация, которая есть сейчас, сохранялась и была тогда в полной мере. И сейчас то, что происходит, в принципе, законы геополитики неизменны. Запад противостоял нам в том числе. Не просто одиночные блоки, которые состояли из крымского ханства, из Малой Ногай, Черкес, Ногайской Орды, Османской империи, но тогда была активная роль и Запада. Мы также решили подойти к вопросу творчески и подумать о том, как говорили в XVI веке. Пригласили лингвистов, собственно, у нас выступал лингвист-блогер Никит Касан-Алексеев, который популяризатор церковно-славянского языка. Пытались понять, насколько наш современный язык далек от этого. Оказалось, что многие слова, которые произносили тогда, вот, условно, на этом поле битвы в 1572 году, у нас есть в обиходе и сейчас. Важно было показать связь времен, поэтому мы также говорили и о русском одеянии, русском образе. Мы пригласили Любу Тепцову, которая тоже в программе «Изолента» недавно выступала, чтобы она рассказала, как вообще мыслилась мода в то время, каково значение орнамента, что вот условно было на косоворотках тех воинов, которые находились на этом поле, в этом пространстве. Плюс у нас были также рассуждения о том, как сегодня сохранить русское как таковое, как сегодня сохранить нашу идентичность, и мы в завершении проведем дискуссию из довольно модных и интересных исследователей русской культуры, и в частности проект Антона Беликова «После иконы», который пытается в современных условиях, даже в городских кварталах, рисовать граффити, которые связаны так или иначе с каноном, с церковным каноном. Это группа иконописцев, которая пытается адаптировать вот это вот как бы архаическое, вот это вот старое, то, что нам особенно любят либеральные блоки, либеральные силы, говорит, что это что-то отжившее, как это актуализировать. Поэтому это был такой вот семантический эксперимент в рамках «Гуляй города», в рамках этого фестиваля, куда пришло, кстати, более 30 тысяч. Помимо реконструкции исторических, там были кулачные бои, действительно, которые традиционно всегда устраивались на большие праздники. Это такое гуляние. Интересно, что в рамках вот этого фестиваля они длились не более одной минуты. То есть, по сути дела, шла стенка на стенку, одна минута сцепка, и дальше расход. Все, конечно, сидели и ждали, что будет что-то более интенсивное.
Кто смог разойтись, мне кажется.
То есть это действительно такой регламентированный бой, что интересно, ведь это действительно тоже имеет особое значение. Такие бои на Руси снимали вот это нарастающее агрессивное состояние, которое, ну, конечно, естественно, у человека всегда есть некоторая агрессия, которая в нем возрастает, ее необходимо было снимать. Так вот, на празднике обязательно вот эта вот агрессия, она выходила через кулачные дружественные бои. Это было, естественно, взаимоуважение, это было не какой-то бой насмерть, это была просто стенка на стенку.
Все я вчера, кстати, смотрел, там некоторые парни были в шлемах даже, в боксерских, ну, то есть там так очень лайтово подошли, извините, за что перебил, что довелось участвовать в таких подобных поединках, не помянуть, а поболее. Вот, и там, конечно, пожестче, но интересно посмотреть было, там некоторые знакомые лица даже на видео попадались, ребята опытные, да, и для того, чтобы показать, как это делается, вполне себе достойно было все сделано.
На мой взгляд, важно также было то, что на фестивале были представлены ремесла. Вот мы что знаем, например, о том, как, что ели, как, из чего пили, например, в 1572 году, как это производили. И если по этому фестивалю ходить, а он огромный, фактически не гектар, огромное поле, на котором происходило Молодинское сражение, то вы могли погрузиться в атмосферу 16 века. Причем получается, что все это сейчас как никогда актуально, потому что, находясь в ситуации фактической блокады со стороны всего коллективного Запада, мы должны искать свои истоки, мы должны возрождать наши традиции, мы должны на них опираться. Мы станем гораздо сильнее, чем Запад. Мы, начав опираться на свои собственные корни, начав деконструировать свою собственную историю, можем настолько обогнать Запад. Собственно, Китай, кстати, за счет этого и выживает. Именно Китай решил брать как опору китайскую традицию, при этом не отказываясь от технологического прогресса. И совместив эти две вещи, фактически Китай стал сверхдержавой. И сейчас представляет собой, наверное, одну из центральных угроз, в том числе и для США. Поэтому такие сильные обострения мы сейчас видим на границе, такие сильные и интересные интриги в качестве полета Пелоси, едет она или нет. Поэтому я думаю, что сейчас и этот фестиваль в том числе показывает новую эпоху. Он проходит в совершенно новых геополитических условиях, и акценты, которые были на этом фестивале, как ремесла, мастер-классы, так и реконструкция с особым вниманием, которая была воспроизведена, опять же повторюсь, что 20 тысяч российских войск против 40 или 60 тысяч врага. И мы победили. И мы всегда будем побеждать. Поэтому такой фестиваль – это важный урок. Он семейный, он очень интересный. Семантическая программа тоже выстроена для того, чтобы осмыслить, лекционная программа, осмыслить те смыслы, которые битва при Молоде нам дает. Кстати, около моей площадки была еще выставка Министерства обороны. И получалось, что многие лекторы говорят о битве при Молоде, и одновременно, если посмотришь в сторону, то увидишь актуальность, так, увидишь современную армию. Это, конечно, было захватывающе. Поэтому приглашаю в следующем году, я думаю, мы тоже будем устраивать селекционную часть, может быть, даже еще в большем масштабе. Так что всех слушателей «Изоленты» и вас лично, Петр и Трофим, я приглашаю на этот фестиваль.
Спасибо большое.
Мы Трофима отправим интересно. Вот в это вот, так сказать, боестолкновение. Вообще, вы так рассказываете, кстати, что это для всей семьи мероприятие. Я прям так и представляю. Отец, значит, там морду бьет, мама крестиком вышивает, сын изучает.
Сын в «Гуляй-городе» отбивается от
древние орнамента.
Татар.
Но вы знаете, меня вот больше всего, я уверен, что наших...
Там не каждый мог, конечно.
Да, вы когда начали перечислять...
Не каждый мог принять участие в кулачном бою. Нужно было заранее регистрироваться и подавать заявку. Так что так просто морду не набьешь.
Жаль.
Ну, слушай, там где 600 человек, там надел черную майку, пристроился, из кустов вылез, там и нормально, ничего. Трофима там никто и не заметит, он органично впишется со своей бородой, мне кажется, нормально. Вы знаете, вы когда начали говорить о том, из чего ели, что ели, из чего пили, захотелось сказать, да уж, рюмок-то тогда не было. Надо возвращаться к истокам. Да, Трофим?
Да, я думаю, что да, надо. Все-таки ковшом. Надо припасть к истокам. Ковшом, чаркой, чарка. Почему? Какое прекрасное русское слово чарка. А?
Да. Рюмка. Дело в том, что нам совершенно необходимо и неизбежно необходимо вырабатывать суверенитет на культурном уровне. Потому что до сих пор в российских кафе звучат американские песни, американские смыслы. Я не против американских песен, я против той культуры, которая наслаждает Запад, как он формирует наше сознание, как он, по сути дела, примитивизирует наше мышление, в том числе через инстаграмные посты, запрещенные в Российской Федерации террористической организации экстремистская Инстаграм. Как он примитизирует наше сознание. Ведь эти русские песни, кстати, там огромный был еще концертный блок, эти русские песни учат нас мыслить по-русски, они учат нас быть русским. И сейчас все это уже есть в современном оформлении. Пожалуйста, группа «Олигарх», «Цветана Свинтана». Все эти смыслы, русские смыслы, русский фольклор, уже адаптированы под современное поколение. И это не скучно, это круто, это красиво, это ярко. И русское сердце нуля.